Олег Дивов. К-10. Сборник. От автора. Эти тексты мало кто видел. До сегодняшнего дня они были знакомы только читателям специализированных журналов и тематических сборников фантастики. Тексты очень разные. Рассказы про веселых ассенизаторов и интеллигентных взломщиков, русскую народную паранойю и наших в космосе. Кое-какие эксперименты на грани беллетристики и публицистики. Да еще странная повесть в моем любимом стиле – производственная драма. И все же есть объединяющий момент, позволивший без стеснения загнать всю эту разношерстицу под одну обложку. Перед вами, с позволения сказать, творческий отчет Олега Дивова за период 2001-2003 годов, когда у автора стало кое-что получаться в средней и малой формах. А то, говорят, я почти 3 года молчал. Не. У каждой опубликованной здесь вещи своя оригинальная судьба. С ними и вокруг них обязательно что-то творилось в процессе написания. Ни одна не пробилась к читателю без выкрутасов. А некий рассказ позже взял премию в номинации «Повесть». Поэтому я осмелюсь каждый раздел сборника завершить послесловием с разъяснениями. Вдруг наша профессиональная кухня покажется вам интересной. Да, считается, что не дело автора стоять у книжного лотка и втолковывать покупателям, чего он своей писаниной хотел сказать и какие сногсшибательные месседжи туда запихнул. Автору вообще положено только кланяться и улыбаться. Если поняли неправильно и за это возлюбили – радуйся. Если поняли как раз совершенно правильно и возненавидели, снова радуйся. А когда неправильно поняли и оплевали в прессе, благодари за бесплатную рекламу. Поверьте, я не намерен объяснять что-то, только рассказать об истории текстов и некоторых своих ощущениях, возникших по ходу работы над ними. Естественно, здесь все публикуется в авторской редакции, без каких-либо цензурных ограничений и поправок, под оригинальными названиями. И последнее. Возможно, сборник выскочит на прилавке раньше срока и окажется моей 9-й книгой, а не 10-й, как планировалось. Тем не менее, волевым решением я объявляю его 10-м томом своих сочинений. Иначе чего он называется К-10? Верно? Верно. А теперь давайте попробуем все это прочесть. Искренне ваш, Олег Дивов. Часть первая. К-10. Рыжики оказались порченные. Все. Надо было, конечно, сразу насторожиться. Ох, неспроста у десятки вылез дефект по дизайну и неправильно прирос корректировочный чип. Но Павлов тогда лишь хмыкнул. 10% брака для опытной серии не трагедия, а достижение. Да и чип криво встал из-за внешнего сбоя, потому что в последний момент систему повело и режим упал. В удачной серии заключительный образец непременно выходит косой. Примета. И вот. И здрасте, пожалуйста. Завлаб Павлов вывел данные тестов на бумагу, уложил в красную папку с тисненной надписью «На доклад» и пошел к директору сдаваться. Шефу, разумеется, уже накапали. Мол, сколько возилась тема К-10 с непрофилем, а тот возьми и сыпанись на входных тестах. При таком раскладе надо вовремя падать на спину и задирать лапы кверху. Не ждать, пока вызовут, а самому предстать. Вот он я, тупой, бездарный, жрите. Рвите когтями, поглощаете кусок за куском, довольно урча, хвостом подергивая от возбуждения, облизывая усы. Год работы коту ректально. А еще фонды, а еще моральный ущерб, и репутация целой лаборатории подмокла, и личное самолюбие пострадало у всех по отдельности, вплоть до последнего лаборанта. Старались ведь, переживали. А если до военных информация дойдет, тут вообще начнется самая эротичная часть балета. Приедут грузные дяди на черных длинных машинах, снимут огромные фуражки, почешут единственную свою извилину, четко отпечатавшуюся на лбу, и спросят: «Это как понимать, товарищи? Что за мину замедленного действия вы подсунули войскам? Как нам теперь к боевым изделиям относиться, коли у вас в гражданской серии такой опасный брак вылез? А вдруг эти, с позволения сказать, изделия в самый ответственный момент по швам затрещат? Мы вроде бы оружие для русского солдата заказывали, а вы ему чего? Свинью? Ну, допустим, на свинью оно совсем не похоже. Павлов решил идти через территорию. Так получалось дольше. Четверть века назад, когда будущий завлаб угодил в НИИ ПБ, территория выглядела скромно. Чахлые кустики, мелкие деревца. Зато сам Павлов был высок, широкоплеч, пышно волос и жизнерадостен. Территория с тех пор облагородилась, превратилась в ухоженный парк, особенно приятный сейчас, золотой осенью. А вот Павлов, напротив, с годами поплохел. Стал грузным, шкафообразным дядькой при намечающейся лысине и невосторженном, вне зависимости от времени года, образе мыслей. Павлов шел, вдыхая полной грудью вкусный загородный воздух. И думал, какие это на самом деле глупости. Старый, толстый, лысеющий, занудливый. Просто он так по-дурацки себя воспринимает. Особенно если встанет не с той ноги. Или когда чего-нибудь заболит в организме прямо с раннего утра. И сразу отражение в зеркале наводит тоску. Одышка при ходьбе по лестницам приводит в ужас. А малейший сбой в программе вызывает желание топать ногами и орать на подчиненных. Ой, зря. На самом-то деле он еще хоть куда мужчина. И голова получше, чем у некоторых. Вообще обрить ее надо будет, эту голову. Раз уж лысеет, не начесывать три волосины поперек, и тем более не наращивать заново лохмы, а собраться с духом и под ноль, соответственно, возрасту и статусу. А что, мощная получится внешность при такой-то солидной туше. Павлову еще долго предстояло идти, и он массу глубоких мыслей успел бы отшлифовать до состояния концепции, лишь бы не думать о провале с рыжиками и предстоящем унижении. Но тут ему на умную и пока не обритую голову нагадили. Капитально. Кто другой на месте Павлова, да в его обстоятельствах, выдал бы полноценную истерику с поросячьим визгом и пусканием слюней. Но Павлов был мужик и биотехнолог с громадным стажем. Поэтому он секунду-другую постоял, осознавая произошедшее, затем громко выругался, погрозил небу кулачищем, повернулся кругом и зашагал обратно. Ворона, здоровенная сволочь, ехидно каркая, улетела к административному корпусу. Где-то у нее там было гнездо. Поймать бы заразу, да поставить над ней серию опытов. Или просто раскрасить под попугая и отпустить. Хотя это уже жестоко. В отдалении чуть покачнулись кусты, потом еще раз подальше, словно вслед за вороной бросился скрытный, но крупноватый для местного ландшафта зверь. Павлов шевеления растительности не заметил. Ему было не до того. «Нет, худо без добра. Лишний раз приму душ», — успокаивал себя завлаб. «И в виварий загляну. Хотел ведь, а зачем позабыл? Может, вспомню?» Если бы на Павлова нынче не ворона, а какая-нибудь лошадь с крыльями нагадила, он бы и этому обрадовался. Бессознательно, конечно. Неосознанно. До того ему не хотелось к директору идти. Хотя от лошади, да когда она высоко летит, наверное, и сотрясение мозга схлопотать можно. В виварии оказалось непривычно тихо. Павлов, настроенный после мытья благодушно расслабленно, ощутил неприятный укол в груди. «Почем местечко у вас на кладбище?» – спросил он дежурного лаборанта, стараясь не выказывать беспокойства и выдерживать давно натренированный для общения с подчиненными брюзгливо-ироничный тон. «Что происходит? Спят усталые игрушки?» «Нас посетил уважаемый коллега Шаронов. Он стоит, двойку гипнотизирует. Я пытался его задержать, но вы же понимаете». «А-а-а», Павлову сразу полегчало. «Ладно, ты не виноват». «Когда они вчера котов душили, душили», – пробормотал лаборант. «Душили, душили». Павлов в ответ только хмыкнул. Завлаб Шаронов, орденоносец и лауреат, без пяти минут член-корреспондент, стоял перед второй клеткой, придирчиво изучая рыжика Бориса. Борис, в свою очередь, хмуро глядел на Шаронова. Чувствовалось, дай этой парочке сойтись в чистом поле, они подерутся. И не факт, что Шаронов не перегрызет двойке горло. При всей разнице в ловкости и физической мощи. Даже с учетом того, что двойка – гражданский вариант боевой модели. Борис был самый яркий из рыжиков, почти оранжевый, в едва заметную желтоватую полоску, с очень приятной интеллигентной мордой. 85 сантиметров в холке. Чудный декоративный котик. Ну, здорово вымахал, да. А Шаронов насквозь пропах собачьей болью и кровью. У него и физиономия-то стала бульдожья от многолетних кинологических трудов. И фразы он не произносил, вылаивал.